Реклама казино – это лучшая часть фильма. А теперь весьма неиронично перейдем к сообщению от нашего спонсора. В этот раз со здоровьем у нас ничего не было. Мы собрались посмотреть фильм, оценить его. Все дела. Другая проблема вылезла. Сам фильм-то найти нельзя, ибо из-за некоторых событий, о которых нам нельзя говорить, а хочется уже на самом деле кричать. Paramount забрала своего Соника за месяц до премьеры, а нас фанатов оставила с хуем, с маслом, да. Ничего, мы люди адаптируемые, прямо как тараканы. Поэтому, как в старые добрые, Рип, худшее качество 240p, коричневый звук и...
А ну-ка дай-ка мне! Ну, как мне навести на него фокус? Ну, стой на месте, я увижу твое лицо.
Впрочем, я увлекся. И вот мы посмотрели фильм. И что я могу о нем сказать? Если первая часть была типичным ориджином, и в целом я к ней так и относился, надежд не возлагал, и после просмотра особо ничего и не потерял, то вот ко второй части были большие надежды. Все, теперь-то наконец будет фильм про Соника. И рекламная кампания только подогревала эти ожидания. Вот вам кадр с самолетом Тейлза, а вот кадр с большим роботом. Тейлз, Наглс, Мастер Изумруд, Айскэп, Темпл, ух! И что в итоге? Самолет не Тейлза, а просто спичный со свадьбы. Это не Эйскэп, а... Сайбериан. Наклз не охраняет Темпл, и вообще он не его, а, сука, Савуни. А Мастер Изумруд — это не таинственный артефакт хаоса с древним божеством, просто оружие, созданное самими Хитнами. Хуй пойми вообще как! Понимаете, вместо того, чтобы окунать нас в те самые локации, показывать нам те самые места, персонажи и события, фильм тупо пытается их пародировать через костыли.
О, вы же помните Соника из первого Адвенчера в ночном городе Station Square? Вот он, пожалуйста.
Но только вместо Соника тут наш старый добрый дятел Вуди, а вместо Station Square просто Сиэтл.
Ага. Еще круче. Вот этот кадр со взрывающимся люком и бьющейся водой. Ну это же намек на хаоса. Ну вы же помните хаоса, ну помните же, а?
А нет, эта бомбочка упала в канализацию и вызвала взрыв.
Блять, это петарда, говно. Это литерально то, что произошло в фильме.
Я чё всё пытаюсь сказать, ещё яснее выразить свою мысль. Вместо того, чтобы логично и закономерно прийти к тем или иным вещам, связанным с играми, фильм в тупую сует их вам в лицо, как ключами перед младенцем или фан-сервисом перед фанатом. И я прощал такое тому же «Нет пути домой», там тоже весь фильм просто фан-сервисная свалка. Но там-то хотя бы герои те же самые, коих мы любим и хотим на них посмотреть вновь. Я хотел посмотреть на Тейлза, того самого, которого даже Sonic Team больше не показывает. Но нет! И тут нам подсунули говна под дверь. Все ваши ожидания от персонажей, их знакомые вам ориджины, можете засунуть их себе в мохнатую шкурку. Спойлеры.
Почему-то забыли сказать, что спойлеры.
Ну, спойлеры, да. Все, совершенно.
Серьезно.
Тейлз, оказывается, даже не с планеты Соника, а вообще с какой-то левой. Хотя, сука, выглядят они с этими ботинками и перчатками, блядь, идентично. Что как бы наталкивает на мысль о единстве их вида, но сценаристы фильма знают лучше, конечно же. И этот самый внеземной Тейлз все это время следил за Соником из-за того самого инцидента на поле. Удобно, а? Я прям обожаю, когда какое-то событие в одном фильме по воле сценариста превращается в значимое в другом. Хотя никаких предпосылок к этому, конечно же, не было. И этот, значит, хвостатый инопришеленец, поймав сигнал, мало того, что тайно следил за Соником,
подглядывал даже в ванной, господи,
так еще и тащился по нему. И вы скажете, ну и чем эта история проигрывает официальный? А я отвечу. В оригинале Тейлз не был пришельцем, что следит за Соником с другой планеты через око Паурона, а был простым ребенком с той же планеты, что и сам Соник, а не вот этот бред. И только тогда, когда Тейлз сам увидел воочию прямо перед собой всю мощь и скорость Соника, он решает последовать за ним. Да банально, да наивно,
Но это самая наивность и подкупает. Здесь же он каким-то чудом то следит за ним, то открывает порталы. Нам опять никто ни черта не объясняет, как он это делает. Есть ли у него волшебные кольца? И если есть, то почему он их больше не использует? А может, это все волшебные гаджеты в его рюкзаке? Но он их тоже не использует.
И что дальше? А дальше весь последующий фильм.
Тейлз отыгрывает роль говорящего фан-сервиса, а не настоящего персонажа. Тут вам и моментальная боязнь бороться самому с опасностью. И глючный переводчик, который неправильно переводит с русского, с того, как американцы представляют русский. Пиванка.
Это такой кринж. 10 минут
смотрели на весь этот, блядь, ёбаный запредельный бред с пиванкой. С пиванкой! Мне просто от кринжа орать хочется. Вместо того, чтобы нормально прописывать Тейлза. 10 минут пиванки! Вот на это, блядь, интересно было потратить время режиссеру. Пиванка!
Помнишь, как мы пиванкой-то занимались, а? Что там, кто в магаз сегодня пойдет? А давай пиванкой решим! Че, кто сегодня посуду моет? Ну, пиванка, конечно, пиванка! Че, будем делать обзор на Бэтмен? Пиванка! Пиванка решит!
Он просто ходячий, вот реально фан-сервис и экспозиции. Все, что с ним связано, такое натянутое. Такое лишь бы было, ведь оно есть в каноне. Иными словами, наивное восхищение крутым чуваком, что бегает быстро, превратилось в маниакальное наблюдение и преследование с целью быть другом тому, за кем ты следил в ванной. С Наклзом дела обстоят получше. По крайней мере, мотивация у него солиднее, чем просто «Давай дружить, я же это, пришел спас тебя, поэтому мы друзья». А что там с Наклзом? Там, мол, племя и Хидн воюют с племенем сов, которых вы же, сука, сами и создали. Вот об этом я и говорю. Вот создали сценаристы ту сову, слэш, дядя Бен, слэш, призрак силы, слэш, голограмма принцессы Леи. И давай вокруг нее вертеть лор Соника, как хуй. Оказывается, вот, оказывается, именно эти совы, взявшиеся с потолка, решили отобрать у Ехин их же камень, созданный ими же. То есть, вот как там было в оригинале? Ехидны нашли Мастер Змут, решили его забрать силой, потому что им, ну, они поняли, что это артефакт силы. Они решили его к себе присвоить, чтобы быть непобедимыми. А тут они его сами создали. Да какое вам, блядь, вообще дело есть, вы, блядь, пернатые пизды? До того, что там, блядь, делают ехидны? Нет, давайте, короче, у них отберем. И племя Наклза вот идет добивать мамашу Соника. Справедливо, хуй. Хуй вы наш камень-то забрали, а? Действительно.
И там такая трагичная сцена, что Наклз и его батя, он уходит сражаться с огромной совой и проигрывают. Они проигрывают ей.
Наклз в фильме, он обладает силой. Логично предположить, что все остальные в его племени должны обладать силой. Но с этой силой-то легко завалить какую-то там просто летающую пернатую дуру. Она же силой-то не обладает, она просто летает и все. Это очередная сюжетная дура. Если Наклз обладает этой силой, то почему его племя не может обладать? Или Наклз особенный? Но нам об этом в фильме не говорили, что он особенный.
Да в каноне тоже ничего об этом не говорили.
Ну конечно, потому что у Наклза нету никакой силы. Он просто суперсильный, и все. У него глаза не светятся, у него нету суперскорости. Это все додумки этого сумасшедшего фильма, который просто крутит этот чертов канон, как ему вздумается, чтобы просто угнаться за Соником, которому они сделали суперсилу в первом фильме. Ведь почему Тейл супербыстрый? Почему Накл супербыстрый? Потому что Соник, сука, супербыстрый. И все. Только поэтому. Хотя свою суперскорость он во втором фильме вообще не использует. Я про ту, где он прям замедляет время.
Один раз ее использовал на горе снежной.
Да.
Там была сцена, где он использовал эту силу.
Почему он ее не использовал тогда, когда работник толкал многокилометровую речь? Останови время, спусти ему штаны, засунь ему кол в жопу. Нет, блядь, работник пиздит. Соник ничего не делает. Волшебная сила, она включается тогда, когда сценарию удобно. Короче, Наклз решается, батя...
Он будет мстить.
Лорд Наклза как бы испокон веков довольно размыт. И тут каких-то претензий нет. Претензии есть к нему самому. Трейлеры и могучий голос Идриса Эльба внушили зрителям мысль, что Наклз наконец перестанет быть дурачком, коим он является уже многие годы, и вновь станет крутым серьезным бойцом. Что ж, он им стал наполовину. Наполовину серьезный и крутой, а на вторую половину... А все такой же идиот. Да? Что, конечно, у сценаристов получается адаптировать лучше всего. Конечно же, неудачные идеи. Наклз вновь предстает перед нами идиотом, что тупит, считает точки в сообщении и не догоняет простые вещи. Да, Наклз и в лучшие времена не блистал интеллектом. Вон, Эгман сколько раз доверял. Дом ему под залог оставил. Но то была наивность и доверчивость. А здесь именно что современная тупость. Шуточками а-ля Чилидог в лицо. Детишки на камривовской записи кричали со смеху.
А это самое главное.
И это его блядская суперскорость. Я понимаю, что в играх Tails и Knuckles не отстают от Соника, но то были игровые условности. Ну, на крайняк Соник просто ради них замедляется. При этом у них были ярко выражены собственные способности. Весь Heroes на этих формациях построен. Один летает, другой в ебучку бьет. Здесь же суперскорость у Knuckles'а, суперскорость у Tails'а. Вот. Вот что бывает, когда делаешь персонажа, что способен двигаться в основном времени. Тебе приходится всех остальных наделять точно такой же способности, дабы они все были на равных. И как говорил синдром...
А если супер...
Быстрые.
Все. То никто не супер.
Быстро. В первом фильме они как-то еще нашли способ бороться с суперсилой Соника, его же собственным, так сказать, оружием. То есть работник крадет у него иголку и, соответственно, сам становится супербыстрым. В втором фильме он уже иголку не крадет, но при этом все равно способен ему противостоять. Не, он крадет кое-что другое. Кое-что зелененькое. Ну уж ладно, опустим тот факт, что работник сбегает из долины грибов в первой же сцене. Попутно при этом отбивая атаки каких-то челов, очевидно, прибывших из другого фильма со световыми мечами. Опустим и то, что у него откуда кто-то взялся его каноничный логотип, который ему совсем не подходит, ибо это логотип, представьте себе, является самой рожей Эггмана. Огромной и пухлой, в очках и с усами, которая что-то нифига не похожа на худющего дистрофика. Ну да я отвлекся. К чему я веду? А к тому, что в играх создание всех этих гигантских роботов и бесконечных баз работает, ибо это мир Соника со своими правилами и условностями. Эггман гений, и своей гениальностью обуславливаются все его подстройки и роботы. Но в реальности, в которой нам так нужно было засунуть Соника, конечно же, так нельзя. В реальности! Эггман же просто человек, он не может сам построить робота, о нет! Все, что выходит из-под его пера, это безжизненные белые дроны из форсов. А поэтому Эггману нужна сила, аж прости господи, целого изумрода, мастера изумрода, дабы сотворить огромного цветного, попрошу, робота. Даже не своими силами, не спроектировать там как-то. Не, просто разорвать на металлолом близлежащую технику и собрать с ее помощью конструктор лего. Хотя вопрос, если в этом фильме изумруд работает так, что может воплотить в реальность всякое желание, то почему бы Эггману вместо собирательства попросту не наколдовать своего робота, как фантомный рубин? Соник же себе в конце смог наколдовать Чилидоги, так в чем проблема? Наколдуй кучу роботов, Солнце, Плаксу Инфинита, Джима Керри в третьей части. Но нет, когда фильму надо, тогда волшебный изумруд колдует, а когда не надо, то ворует. Волшебные нити сценария. Вы можете ответить, ну так он же все равно своего добился, и ты получил сцену прямо как в игре. Да, получил. Да, почти как в игре. За исключением того, что в игре был космос, а тут подзабавшие скучные американские равнины. Меня бесит тот факт, что создателям из-за этой чертовой скучной реальности приходится изгаляться и делать все эти костыли. Им пришлось объединить 7 изумрудов в мастер изумруд, ведь тогда бы не получил суперсоника. Им пришлось подвязываться к той сцене в поле, ведь тогда бы у Тейлза не было вообще никаких причин искать Соника. Они же не на одной планете! Живут. Ой, как неудобно-то, блять, получилось. И, конечно же, им пришлось прислать грибное королевство именно Наклза, который по такому невероятному стечению обстоятельств тоже хочет найти и прикончить Соника. В оригинале-то это Эггман всегда приходил к Егидне, а не наоборот. Приходил и пользовался его наивностью и добродушием. Эльчи! И я могу поверить в то, что доверчивый Наклз повелся на слезы Эггмана. Когда надо, Док умеет включить актера и начать изображать. Средне убедительно, но для Наклза сойдет. Но я не могу поверить в то, что могучий воин, пусть немного туговатый, но подмечающий некоторые детали, верит психу, который... Ну реально псих! Вот в первой части это еще работало. Мы соскучились по Джиму. Нам было приятно его снова увидеть. И все его кривляния были как дань уважения тем самым старым фильмам. С ним и мы их простили. Банально потому, что фильм больше смотреть-то не на что было. Но во второй раз... Понятное дело, что чел просидел с грибами чуть ли не целый год. Ну с***а... Выть и тявкать, как собака! Кривляться и тянуть каждое свое слово. Слушайте, Эггман — это ненормальный человек. Это понятно, он сумасшедший гений. Где слово «гений» все-таки превалирует. И доктор хоть и сходит порой с ума, что выражается только в неконтролируемом смехе и приступах гнева, он все равно держит себя в руках и старается воплотить свой план до победного. И Джим Керри больше не играет Эггмана, он играет Джима Керри. В первой части он еще играл некого такого эксцентричного ученого-миллиардера. Нагибал всех своим интеллектом и харизмой, вся его чудаковатость проявлялась в танцах и ужимках. Здесь осталась одна чудаковатость и ужимки. Не знаю, может я так сильно придираюсь к Джиму Керри из-за того, что и внешне на Эггмана он до сих пор не похож, и я говорю не о дрищавости. Типа концовка первой части как бы ознаменовала начало того самого образа. Он сбрил волосы, его усы растрепались, и он надел очки. И я решил, вот оно. В сиквеле он будет шикарен, но хрен там будет в этом сиквеле. Очки он надевает где-то в паре сцен, не больше. Все остальное время красуется глазами. Конечно же, актер же. Это ж не маску носить, это ж целые очки, боже ты мой. Костюм все такой же безидейный. Ни узнаваемого дизайна, ни даже отсылок на него. Есть... Типа только небольшие золотые блестяшки, что как бы, наверное, обязаны напоминать нам о бричиках, но они настолько мелкие, будто бы дизайнеру костюма стыдно их показывать. Хотя желтый цвет — это неотъемлемая часть костюмов Эггмана, даже бумовский образец это учел. Да, ровно как и постоянное ношение очков — это неотъемлемая часть. Есть один фанатский реворк его дизайна аж со времен первой части, но зараза, именно на нем Керри больше всего похож на Эггмана и даже без подобных жутких метаморфоз. Пожалуйста, как и в каноне. Синие очки на глаза, а те самые рабочие на лысину, как и в играх. Сука, он два фильма в красных очках носится, это чё вообще такое, каким надо было местом смотреть на игры, чтобы так сделать? Более длинные усы, ну это уже на любителя. И самое главное, классический дизайн костюма с желтыми треугольниками, и из реалистичного стиля не выбивается, и выглядит во сто крат лучше очередного дизайнерского кринжа. Хотя людской кринж не переплюнет ничто. Свадьба Black. Женщины. Стелс, прости господи, стелс Black. Женщин с гаджетами Тейлза, который он сам почему-то не использовал, хотя у него литерально есть пушка. Я боюсь сражаться, но ношу с собой пушку в рюкзаке вместе с антигравитацией, которая могла бы идеально избавиться и от Эггмана, и от Наклза, но нет. Хорошо, что он хотя бы, конечно, к концу фильма вспоминает про свою волшебную пушку, но в самом начале, когда твоего обожаемого Соника атакуют и буллит, ой.
Людей уже тупо пытаются отодвинуть на второй план, тупо сбагривая их на какой-то далекий остров.
Но они все равно в этом фильме есть.
Меня больше всего опять смущают федералы, которые появляются именно тогда, когда не надо.
Из воздуха.
Из воздуха и по надуманной причине.
Они еще и в гананцев переобулись, потому что так надо, потому что фанаты так хотели. Самое главное, это сцена, чел, который пытается быть шерифом, который, ну, долб***ёб. У него еще мигалка на башке была, вот это прям, вообще классный персонаж, такой, блядь, нужный. И вот этот вот подручный Эггмана, который агент Стоун. Я не знаю, чем он так нравится фанатам. Фанаты от него реально тащатся, а я не понимаю, почему. Это просто какой-то, ну, латинос, который реально во всех смыслах, понимаете, как хотите, любит Эггмана.
Симп.
Ну, симп, да, он рисует портрет Эггмана кофеем и поет его козьим молочком. Какая мерзость. Я не знаю, вот реально, у меня этот персонаж не вызывает никаких эмоций, а все вот эти вот его, ой, вот ваше козье молочко, доктор. Рыбалка с Томом Ваковски.
Про взаимоотношения с Томом Ваковски. Какие у них были взаимоотношения в первом фильме? Они были партнерами, у них были дружеские отношения. Почему мы первый фильм называли «Бадди-муви», потому что у них взаимоотношения были дружеские.
Ну, может быть, в конце они стали семьей, просто мы этого не поняли.
Нет, просто Сонику надо было место, где укрыться, вот и все. А потом, во втором фильме, они почему-то решили поднять эту тему так, будто оказывается, Бокоский завел инопланетного ребенка.
Как мы, да? Инопланетную рыжую сволочь Сириуса.
Особенно после просмотра первого фильма, ну, когда ты знаешь, что у них дружеские отношения, и тут резко Соник говорит: «Папа, ты просто неистовый крик с этого». Тебя просто бросают в дрожь. Ну, типа, вы же были друзьями, какой нахер попали? Типа, я понимаю, что у Соника в этом фильме должен быть тот, кто даст ему жизненный совет. Но неужели нельзя было это сделать в контексте дружеских отношений, а не в контексте отношений отца и детей?
Я почему-то думал, вот когда Том Ваковский толкал свою охуенную речь на лодке про то, что нужно там вкидываться за всех, а не только за себя, я думал, что он сдохнет. Ну, потому что если ты в супергеройском фильме говоришь речь, значит, ты умрешь.
Ах да, синдром Диди Бена.
Да, в общем, Соник в этом фильме действительно имеет личностный рост. Он старается быть героем, но сначала он это делает как игра, как ребячество, то есть по приколу. А по приколу остановлю грабителя, и пофиг, что кто-то может пострадать, пофиг, что кто-то может взорваться. И вот Том как раз-таки внушает ему правильную мысль, что если ты хочешь быть героем, то вот герои, они в первую очередь думают о всех остальных, а в последнюю о себе. И Соник действительно перенимает этот урок, и сначала он там впрягается за Тейлза, а потом он впрягается за Наклза. Ну, это чисто такое уже прям иксами повеяло, как Соник по-геройски идет спасать Эми Роуз, даже несмотря на то, что он не умеет плавать. Вот тут то же самое. Не умею плавать, но все равно пойду спасать Наклза, который только что мне бил рожу. Вот это действительно поступок героя. И тут Соник растет как персонаж, как личность. И это еще и выражается в конце, когда прям такая отсылка, что вот он не только защищает свою семью, но и семья защищает его, они все вместе. И как раз-таки вот эти вот семейные чувства, любовь напитывают изумруды хаоса, и он становится суперсоником. И охуенно разносит гигантского робота, ну, прямо как в концовке первого сезона Икса. Это прям мое почтение. Там, по-моему, даже есть момент. Я, правда, из-за говёного комрипа вообще ни хрена не смог разглядеть. Там есть прям момент, где он одной рукой останавливает его гигантскую руку. Это прям чистое цитирование, это снимаю шляпу. В этом фильме Соник действительно растет. Я им более доволен, чем по сравнению с первой частью. Есть еще куда расти, но и франшиза развивается. Будем наблюдать. И, что немаловажно, будем слушать, ведь Соника озвучивает не Антон Камолов. Мольбы о замене Антона были услышаны. Да, Соник, спустя столько лет, наконец, заговорим голосом Михаила Сындука. И что я хочу сказать? К Диме у меня только одно уважение. Реально, парень пришел к успеху. Он начинал со смешных видосов про пиратский перевод с ADX, и смотрите, до чего он добился. Озвучил ежа в полнометражном фильме. Это успех, который не снился простому соникофану. Эх, вот бы узнать, как это было.
Всем привет, меня зовут Дима Сындук, и да, в этот раз мои пробы все же дошли до Голливуда. Звучали они примерно так.
I'm Sonic, Sonic the Hedgehog, and this is my friend Draник. Драник the Hedgehog. Короче, меня сразу же утвердили. Разумеется, мой голос Соника — это не просто мой обычный голос. Я как-никак актер, и я готовился к этой роли
буквально всю свою жизнь.
12 лет ждал! В Азкабане!
Итак, мне выпала честь побывать по ту сторону фильма, и я просто сгораю от нетерпения рассказать во всех подробностях о том, как все это было. Я видел недорисованные модельки, наблюдал недорендеренную графику, слышал английскую демо-озвучку и вообще нормально так проспойлерил себе все кинцо. Однако, увы, пока Sonic 2 в кино не выйдет в России официально, сделать об этом ролик у себя на канале я просто не могу. Но это не мой канал, так что чё уж, вот вам несколько интересных моментов прямиком из-за кулисья. Студия дубляжа делала перевод с расчетом на рейтинг то ли 3+, то ли 0+. Точных причин я не знаю, но полагаю, что это в целях завлечь побольше народу в кинотеатры и, соответственно, больше заработать в прокате. 0+, то есть из роддома сразу в кино можно ехать, думаю, все бы так и сделали. Из-за этого в русской версии текста меньше шуток про задницы и передницы, чем в оригинале. И это, наверное, даже хорошо. Например, в оригинале Наклз предлагает бить гигантскому роботу Эггмана по слабому месту, между ног. We have to find his weak spot. I suggest the groin. What? Вот уж где настоящие яйца смерти. В русской же версии слабым местом доктора стали его усы. Еще пример. В оригинале Соник, по сути воспитанный телевизором Тома Вачовски, бесконечно сыплет отсылками к американской поп-культуре. Из русского текста многие отсылки поисчезали, типа «дети не поймут приколов про американские телешоу», а «неловкая тишина в зале» на тех местах, где по идее нужно смеяться, никому не нужна. Oh, great. The Winter
Soldier. О, ты что, снежный человек?
Yeah. Поэтому в русской версии есть отсылка на смешариков.
Ёлки-иголки, да это же то, что нужно!
И она, на мой взгляд, работает сразу на нескольких уровнях, ведь в США Каркарыча озвучивал Майк Поллок.
Продолжаем наше представление!
Thank you all! The time has come for our grand finale!
Еще интересный момент. Сцена в Сибири. Разумеется, в оригинале все русские персонажи говорят на русском языке, и вся шутка в том, что Соник и Тейлз их просто не понимают.
Что будете заказывать?
Две миски.
I'm sorry, but I asked for the beef stew.
У вас изо рта пахнет козьими какашками.
Вы что?
В дубляже эту особенность удалось бы сохранить только вместе с заменой Сибири на, не знаю, горные хребты Казахстана. Звучит прикольно, конечно, но тогда киношный канон с местоположением Мастер Изумруда затрещал бы по швам. В общем, в дубляже эта сцена сильно потеряла смысл. Всех русских просто еще раз озвучили на русский. Я бы, наверное, еще много чего забавного мог вам рассказать, но как-то неловко эксплуатировать чужой канал. Ну и да, сюрприз-сюрприз. Моим голосом теперь говорит Соник Ёжик. Как-то, в принципе, должно было быть еще в первом фильме. Сам я, конечно, как любой поехавший фанат, топил за Тихонова из первого сезона Икса, но, увы, его участие на этой роли в кино невозможно по целому ряду разных причин. Спасибо Сумочкину за выделенное эфирное время. Передаю слово маэстро.
У озвучки Наклза и Тейлза тоже есть свои интересности. Тейлза, например, озвучила Лина Иванова, голос Гермионы из Гарри Поттера.
Ты должен отсосать меня на камне, на сосне при луне.
Могу я называть тебя Соник? Меня, кстати, зовут Тейлз. Хочешь знать почему?
Дай подумать, потому что у тебя два...
Точно! Знал, что ты догадаешься!
А Наклза озвучивает голос... Кратоса. Блять, не шучу. Я пару месяцев назад проходил God of War на ПК. И что я слышал?
Злость станет оружием, если ее подчинить.
Он сказал, что момент, когда я верну нашему племени честь, настанет позже.
Наклз же по факту должен быть того же возраста, что и Соник. Наклз в фильме реально звучит как какой-то старый дед из-за вот этой вот мощной брутальной озвучки. Он звучит, ну, слишком, не знаю, взросло. Хотя он должен быть, судя по флешбекам, примерно, ну, того же возраста, что и сам Соник. Ну, чуть-чуть старше. А Соник в фильме говорит таким, ну, довольно подростковым голосом Сындука, а Наклз говорит Кратосом.
Сын!
Бой. Не, это, конечно, хорошо, что у Наклза есть крутой, брутальный голос. Но он делает его, блин, слишком взрослым не по годам.
Это, наверное, по этой причине у тебя случился диссонанс, когда он начинает тупить.
Сломал мою любимую руку.
Правда? А моя целёхонька.
типа ты слышишь его брутальный голос и думаешь, что, ну, блядь, наверное, ему где-то 25 и более. И потом ты...
И он такой начинает считать точки.
Точка, точка, точка. Точка, точка, точка.
Почему мы работаем с этим недоумком?
Потому что этот кусок... Это наш ключ к необыкновенной силе.
И вот ты с этого ловишь кринж.
К работнику претензий нет. Владимир Зайцев, как всегда, хорош.
По-злодейски хорош.
Претензии есть к музыке, а точнее к ее отсутствию. У вас есть городская локация, которую вы так хотите выдать за Station Square, играет рэп. Есть локация, которую вы хотите выдать за Escape, играет просто оркестровый дженерик. Есть локация лабиринта, лабиринт не играет. Соник тонет, музыка потопления не играет.
Я заметила только одну композицию, которая нравится лично мне, но я вообще не ожидала услышать ее здесь. Вот вы когда-нибудь ожидаете услышать Пантеру в Сонике?
Что такое Пантера?
Это хэви-метал группа.
И где же она сыграла?
Когда Эггман преобразил робота и начал в нем шагать.
Вот опять к тому же возвращаемся. Играет тяжелая гитара, когда Эггман создает робота. Но почему нельзя было вставить тему Дефега? Это было бы намного красивее и закономерней, что ли. Поэтому у меня такая претензия. Им интереснее вставить в фильм попсовый популярный рэпчик или тяжелую гитару, нежели что-то из игр. В каждом ебаном трейлере, если ты не знала, звучала шикарная тема Эмералд Хилла из второго Соника. И она настраивала на то, что это будет прямо экранизация второй части. Ух! Где она в самом фильме? Где она? Где она? А, да, 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 конечно, ведь все в одной сцене. Как просто, знаете, такой леденец с голом. Подсунули фанатам, типа, на, пожуй. Это что, что ты хочешь? Звучит рингтон Гринхилла.
Митмен.
Товарь,
классического, прямо с первого Соника на Мегадрайве. Фанаты, блять, надеюсь, довольны остались. Совершенно спонтанно, рандомно, будто бы из воздуха и натъебись. Но звучит, блять, Гринхилл. Умасливающий фанатские сердца. И сразу же, после второго фильма, появляется... Шэдоу.
Ну, ебан ты тупой, блять, откуда ты там взялся?
Не рановато ли?
Ах, ес, еще один персонаж для пи***делки и причин друг друга ненавидеть, да. Скажем так, мне кажется, что Shadow это те самые ключи, о которых ты так долго говоришь, чтобы заманить людей на следующий фильм, вот и все.
Да, потому что они руководствуются той же самой логикой, что и сами, блять, обосранные Sonic Team. Они считают, что вокруг Shadow вертится вся франшиза. Его обожают все, все фанаты любят его. И его нужно пихать туда, куда он вообще нахрен не нужен. И делать его максимально пафосным и джовым, потому что именно за это он якобы и запомнился. Хотя не за свою трагичную историю и не менее трагичное пожертвование. Shadow это байт, это нечестно. Ну нельзя так быстро его показывать. У вас же, блин, вообще не сформированная вселенная. Непонятно вообще, как она работает. И вы уже показываете в третьем фильме Shadow. Ну, конечно, на каком-то базовом уровне. Ну, тупой обезьяны. И, конечно же, я хочу его увидеть. На базовом уровне тупой обезьяны. Но я включаю сейчас мозг, и я понимаю, что рано. Короче, надо уже заканчивать. Много. Пиздим. Просто тебе фильм понравился.
Ну, скажем так, 50 на 50. Очень много моментов, от которых ловишь неистовый кринж. И в основном все эти сцены касаются именно людей. Начиная там с пиваки, заканчивая свадьбой
Black
женщины и их стелсом. Это вот просто лютейший кринж. Некоторые моменты, там, стычки Соника и Наклза, и, в принципе, вся битва с Эгг-роботом ощущается вроде нормально, но от людей ты очень сильно хочешь избавиться.
Каков же мой финальный вердикт? У меня, как у истинного фаната, и не обязательно Соника, есть два агрегатных состояния. Одно — это душное докапывание до мелочей истинного задрота, другое — чистое фанбойство. Типа, если включить гейм-эксперт слэш задрота, то фильм для тебя просто никакой. И бесит тем, что события не как в играх, и персонажи не то, и вообще, где мой космос и дефэк. Но если отбросить все претензии и все вопросы к логике, к персонажам и их ориджинам, то фильм для Соника фана, для истинного фанбоя, просто услада для глаз. Тут вам и ебейший Наклз на большом экране, что бьет Соника, жестоко бьет. И тут создатели разошлись по полной, ему вполне можно простить тупниковые сцены, ведь в остальном-то он серьезен и брутален. Тут же и милый кавайный Тейлз, что приходит Сонику на выручку и уносит его прямо как в играх, ведет себя точно так же и даже способен постоять за себя, в отличие от некоторых. Работник, что использует Эгпод, который, вау, круглый, каноничный. Базбомберы, пусть и белые, но это уже шаг в правильное русло. Езда на сноубордах в снегах. Это, конечно, не эскейп, но суть-то все равно та же. Снег, сноуборд, Соник. То же самое и с Темплом, который и Изумруд сторожит, отсылаясь на третьего Соника, и Адвенчур одновременно. И содержит в себе Лабиринт Зоун. С теми самыми плитами, на которых теперь понятно, что изображены совы, а не абстрактное чучело. Ля, какая там битва между Соником и Наклзом. Реально, просто прекрасная. Тут и кадры, и позы, и выражения лиц, и опять-таки отсылки на Икс, ну или Джо-Джо. Тут уж сами решайте. Там даже есть прямая отсылка на игры с поглощением пузырей под водой. За вот за это надо хлопать. Реально, ожившая видеоигра на большом экране. Это потрясно. А создание огромного робота? Да бог с ним, как он это сделал? Вот он, дефект на большом экране, прямо из игры. Выглядит эпично. И экшен с ним поставлен замечательно. А самое главное, креативно. Бегающие пальцы тому яркий пример. Ну и, конечно же, объединение каноничного трио. Вайбы Хироуса, о да, мурашки. А какие были мурашки, когда Соник набедал положительными эмоциями Изумруда и с их помощью стал Суперсоником. Тут чисто экранизированный финал первого сезона Икса, и я так его обожаю. Это было нечто, и теперь оно в лайв-экшене. Поэтому, наверное, мне стоит объединить два состояния в одно и сказать, что хоть все эти моменты реально греют сердце Соника фана, костыли и неровности в сюжете с ориджинами и мотивациями персонажей сбавляют градус радости и не дают насладиться моментами на полную. Такой мой финальный вердикт, как фансиктор. Сервис, как чисто картинка для глаз, з***бись. Отдельные сцены экшена я буду долго пересматривать, когда фильм выйдет в цифре. Но в плане сюжета, особенно канонов серии, слабо. А иногда и пососно. Ну и люди нахер не нужны. Ну а с вами были Сумочкин.
И ракообразная. Геншин Импакт.
И помните. Короче, если вы не согласны с нашим мнением о фильме, жду в пиваке, давайте сразимся, докажите свое мнение, в чем вы не правы. Всех на пиваку!
Когда Соник и Тейлз подлетали к роботу, он стрелял из какого-то лазерного пулемета. Вопрос откуда?
Своим на самолет. С пулеметом. Это типа, если жених нет, скажет, да?
Не, ну, можно, конечно, сделать предположение,
что где-то за кадром он его модифицировал. Ну, иди поебитесь за кадром, тогда уж лучше. Ну, нормально.
Под пивас хотел сказать, и тут же вспомнил про пиво.
Свадебный самолет с пулеметом.
На котором они сами на свадьбу и полетят друг с другом.